Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям почек. И сегодня предлагаю посвятить разговор мочекаменной болезни. Это достаточно распространенное заболевание вообще среди всех урологических заболеваний, требующих хирургического лечения, требующих госпитализации. Мочекаменная болезнь занимает около 45, по некоторым данным 50% всех случаев, поэтому практически каждый второй пациент, который находится в урологическом отделении, и несколько меньше, но практически каждый второй, третий, четвертый пациент, приходящий на прием к урологу, пациент, имеющий подозрение или уже диагноз на мочекаменную болезнь. Собственно, мочекаменная болезнь – это заболевание, которое проявляется образованием камней, чаще всего в почках, реже в других органах, после почек на втором месте по образованию камней, если говорить о мочекаменной болезни, стоит, собственно, мочевой пузырь. Реже выявляет у человека камни, которые образуются между почками, мочевым пузырем в мочеточниках. Ну, собственно, это уже чаще всего осложнение камней, которые располагаются в почках. Заболевание встречается у людей самых разных возрастов, от детей до пожилых людей. Но чаще всего эпицентром поражения являются люди трудоспособного возраста. Собственно, у пожилых людей чаще всего встречается все-таки мочекаменная болезнь с локализацией камней в мочевом пузыре. Это чаще всего связано с особенностями уродинамики, с движением вот в пожилом возрасте, с некоторыми другими ситуациями. Само по себе образование камней в почках чаще всего бывает односторонним, то есть в правой или в левой почке, и реже где-то у каждого пятого, у 15-20% людей может быть двухстороннее, так называемое образование почек. К сожалению, динамика последних лет, отслеживающая распространенные заболевания, частоту встречения встречаемости заболевания, она не очень утешительная. И данные ряда отечественных и зарубежных авторов говорят о том, что, несмотря на то, что неуклонно растет число новых препаратов, так называемых литолитических, то есть растворяющих камней, препаратов для лечения инфекции мочевыводящих путей, собственно, антибиотиков, химия препаратов для лечения профилактики мочекаменной болезни, количество людей, страдающих мочекаменной болезнью, все-таки за последние 15-20 лет продолжает расти, и о победе над этим заболеванием говорить не приходится, и, к сожалению, даже болезнь еще и больше охватывает слои населения. Что является причиной мочекаменной болезни? К сожалению, на этот вопрос ответить однозначно нельзя. Даже с точки зрения достаточно мощной технологической составляющей современной медицины, несмотря на огромное количество супертехничных аппаратов, я уже не говорю просто в практическом здравоохранении, но и в научных лабораториях, в исследовательских лабораториях, до конца образование мочекаменной болезни не объяснено. И в литературе, которая посвящена обоснованию образования камней, встречается несколько теорий образования камней. Как правило, они через запятую перечисляются. Каждая из этих теорий, наверное, объясняет какой-то отдельный этап образования камней у каждого конкретного человека, но большинство специалистов, исследователей приходят к мнению о том, что, скорее всего, несмотря на то, что мы называем эту болезнь как бы единой, мочекаменная болезнь, но болезнь имеет сугубо индивидуальные черты у самых разных групп людей, у самых разных пациентов, И особенности формирования камней, их характеристика, они настолько индивидуальны, что, видимо, в этом заболевании скрывается огромное количество других болезней, которые имеют близкие, похожие структуры, проявления, но у всех этих разных заболеваний, безусловно, является, собственно, камни, но течение их настолько индивидуальное, что стандартов и штампов к этому заболеванию нет, и особенно важно, мы часто это говорим при самых разных заболеваниях, ну, при мочекаменной болезни в частности, особенно важно, конечно же, индивидуальное консультирование, индивидуальное обследование для того, чтобы, безусловно, вскрыть те тонкости и нюансы заболевания у каждого конкретного человека. Наиболее часто встречаемые причины образования камней, ну, с точки зрения физико-химической теории, эта теория объясняет камнеобразование выпадением в осадок солей из перенасыщенной мочи и склеивание этих солей цементирующим веществом. То есть, ну, достаточно простая теория, основа которой, в общем-то, понятны людям, прошедшим даже курс общей химии в школе. Вспомните, на уроках химии был такой опыт, когда кристаллы медного купороса в насыщенном растворе, значит, на уроке, после того, как этот раствор оставался какое-то время под наблюдением, образовались кристаллы на нитке. То есть процесс кристаллизации – это особое направление там, физики и химии, которое изучается. И вот известно, безусловно, что изменение концентрации тех или иных солей в моче, оно является пусковым звеном в образовании камней. Но эта теория, опять же, при всей ее значимости и важности, не отражает всех тонкостей образования камней. Просто лишь свести сам факт образования камней в моче к изменению концентрации невозможно и неразумно, и практика показывает, что вообще концентрация и изменение концентрации солей в моче, оно у здорового человека происходит в очень широких диапазонах, но, к счастью, сам по себе факт образования камней не происходит, то есть есть механизмы, препятствующие этому, и поэтому эта теория, она важна, она значима, но абсолютизировать ее нельзя. Для чего так долго по поводу этого все-таки веду беседу? Потому что только лишь какими-то вещами, с помощью диеты, с помощью внешних каких-то факторов, лекарственных или нелекарственных, которые бы изменяли состав в моче солей, нельзя предотвратить это заболевание. Есть интересная теория по фамилии автора Шаде, которая объясняет образование камней, нарушение функции защитных коллоидов в моче. Ну, есть такие вещества, которые в нормальных условиях удерживают соли в растворенном состоянии. И если нарушается вот функция этих коллоидов, то, по сути своей, опять же, вот, возвращаясь к физико-химической теории, происходит кристаллизация солей, которые в норме в моче всегда происходят. Вообще защитными коллоидами сейчас считаются и красящие вещества в моче, и различные кислоты, которых большое количество в моче. И нарушение вот этого равновесия между факторами, препятствующими выпадению солей, и факторами, способствующими за счет вот определенных химических молекул, могут начинаться процесс образования. В свое время достаточно мощная и до сих пор не теряет своей актуальности была и есть воспалительная или так называемая микробная теория. Согласно этой теории, различные микроорганизмы оказывают влияние на химические вещества в моче, а эти химические вещества, ну, скажем, вот расщепляясь, повышают кислотность мочи или сдвигают ее в щелочную сторону, наоборот, правильнее сказать, то есть поднимают pH по химическим свойствам, и это ведет к снижению растворимости, вот опять же, солей, способствующих камнеобразованию. Инфекционная теория, она активно изучается и исследуется в рамках того, что ряд воспалительных заболеваний, как, пример, пилонефрит, то есть воспаление чашечно-лоханочной системы почек, которые мы разбирали в предыдущей передаче, но также способствует элементам образования камней. Ну и особенно большое значение последнее время отдается все-таки теории, изучающей камнеобразование с точки зрения патологии, собственно, патологии почек. В одной из предыдущих передач мы с вами разбирали, что почки, они по своему составу, они микроскопическому содержат, ну, вообще почка – это плотный паренхематозный орган, а в этом органе, в паренхематозном, есть несколько очень активных функциональных элементов, один из которых – это клубочек, где происходит первичная фильтрация крови и выделение первичной мочи, а дальше уже эта первичная моча по так называемым трубочкам, значит, она перетекает и концентрируется в чашечно-лоханочной системе, где уже происходит ее выделение через мочеточники и в мочевой пузырь. Но, собственно, вот эти трубочки, тубулы, они вот после клубочков, они тоже являются очень активными функционирующими элементами. В них происходит обмен солей, выделение ряда солей и всасывание ряда солей. Причем эти процессы достаточно тонкие и функционально очень подвижные. И в результате нарушения вот работы вот этих трубочек, так называемой тубулопатии, то есть повреждения их и заболевания, происходит изменение концентрации солей в моче. Чаще всего считается, что тубулопатия, то есть изменение вот этих вот работы, это генетически обусловленные врожденные ошибки обмена веществ. Это нарушение обмена веществ, которое приводит к образованию, в том числе, нерастворимых камней и формированию камней. То есть, в общем-то, чаще всего в последнее время речь идет о том, что, собственно, мочекаменная болезнь во многом это генетическое заболевание, генетическая аномалия, то есть человек рождается уже с определенной предрасположенностью к формированию мочекаменной болезни. А остальные теории, скажем, воспалительная теория, они объясняют ряд факторов, которые дают толчок для образования камней. Ну и, собственно, физико-химическая теория или теория коллоидов, они объясняют только ряд каких-то определенных элементов. То есть вот наследственность и инфекция наиболее часто факторы, которые требуют обсуждения и понимания в рамках вот, мочекаменной болезни. Ну, говоря о наследственности, конечно же, вот следует отметить, что это факторы, которые мало поддаются какому-то медицинскому контролю и профилактике, хотя если наследственность грамотно и правильно наблюдается, отслеживается и составляется с детства грамотная и правильная тактика ведения человека и по питанию, и по образу жизни, то практика показывает, что успех возможен и достаточно серьезен в рамках профилактики, в рамках предотвращения развития этого заболевания. Собственно, сами по себе камни, они имеют достаточно сложный химический состав. У разных людей они могут быть совершенно разными по химической структуре и по тем компонентам, которых в них содержится. Их может быть несколько самых разнообразных видов, но наиболее часто выделяют следующие камни. Это может быть камни на основе кальциевой соли, фосфатной кислоты. Это, если так говорить, макроскопические, то есть, как правило, гладкие камни, иногда слегка шероховатые, мягкой консистенции. Одних из особенностей их является то, что они достаточно быстро дробятся, если производятся технологии их дробления, но вместе с тем они очень быстро растут. Нередким бывает ситуация, когда человек, скажем, полгода или год назад делал ультразвуковое исследование, через год приходит на контроль, и у него выявляют, в общем-то, уже образовавшиеся камни, и он в недоумении спрашивает, а как же, в общем-то, год назад я делал обследование, а в этом обследовании, на ультразвуковом обследовании ничего не обнаружено. То есть вот несколько месяцев месяцев это вполне, значит, ситуация, которая может дать быстрый рост. Следующие по частоте, как правило, это так называемые камни из кальциевой соли и щавелевой кислоты, так называемые оксалаты. Внешне они плотные, черно-серого цвета, с шиповатой поверхностью, как правило, окрашены в темно-коричневый и черный цвет. По частоте нередко встречаются так называемые и уратные камни, это соли, состоящие из мочевой кислоты. Встречаются значительно реже карбонатные камни, камни из кальциевой соли, угольной кислоты и цистиновые камни, образующие из аминокислоты цистина, но чаще всего это формируется у детей с определенной наследственной аномалией выделения аминокислот. Ну и нередко встречаются и так называемые белковые камни, в основе которых лежит белковое вещество, чаще всего это фибрин с примесью солей и бактерий. Предрасполагающие факторы образования камней, они самые разнообразные, у каждого человека они могут играть как главенствующую роль, так и второстепенную, или вообще не иметь никакого значения, поэтому знание их, оно помогает, но, к сожалению, серьезным образом не спасает. Но чаще всего, когда речь о предрасполагающих факторах к образованию камней в почках, речь идет об климатическом факторе. Замечено, что вот в жарком климате, значит, в результате нарушенного обмена жидкости или при повышенном отделении жидкости риск образования камней несколько увеличивается. Немаловажную роль играет так называемый географический фактор, причем под которым чаще всего подразумевается просто-напросто тот состав воды, который вот в той или иной географической зоне употребляет человек. Например, жестяная вода, жесткая вода с большим содержанием кальциевых солей, она, как правило, способствует появлению камней в почках. И особенности пищи, острая, кислая пища, они, повышая кислотность мочи, значит, тоже изменяют фактор образования кристаллов. Постоянный недостаток витаминов, пищи и ультрафиолетовых лучей по некоторым авторам также, в общем-то, является фактором, способствующим образованию камней. Как частный фактор, то есть встречающийся в отдельных ситуациях, ряд специалистов-урологов говорят, что травмы костей, заболевания костей, такие как остеомиелит, остеопороз, они являются дополнительным фактором, предрасполагающим к образованию камней. Ну и среди факторов, с которыми, скажем так, вокруг которых, скажем так, ведется дискуссия, и не все согласны с их значением в образовании камней, говорится о хронических заболеваниях кишечника, таких как колит, о ситуации хронического обезвоживания организма, ну и вот фактор, который, ну, практически никем не оспаривается, только пока непонятна причинно-следственная связь, или, скажем так, она может меняться у разных людей. У некоторых людей это может быть и причиной, дополнительной причиной образования камней, а у некоторых людей может быть следствием образования камней. Речь идет о, собственно, различных воспалительных заболеваниях органов мочевополовой системы, в частности, пилонефрит, аденома предстательной железы. Нередко ситуация, когда инфекционный фактор, хроническая инфекция, она может являться одним из моментов, который предрасполагает к образованию камней. Но нередко и сам факт наличия камня, травматизация слизистой, нарушение выделения мочи, сами по себе уже приводят к ситуации, в общем-то, значит, того, что в ситуации воспаления образование камней более становится доступным и более легким. Собственно, изменения, которые при наличии камней происходят в организме, они во многом зависят, собственно, от локализации камня. Ну, при присутствии камня в чашечно-лоханочной системе, то есть это система, которая непосредственно относится к структуре почки и первично собирает оттекающую мочу из почек. Если камень там располагается, нарушается отток мочи, ну, из небольшого участка почки в зависимости от размера камня. Если же это камни большие, то, конечно же, процесс отделения мочи может быть более значимым и более драматичным. Значительно больше изменений наступает, если камни локализуются в мочеточнике или в выходном отверстии лоханки. Почему это всегда требует неотложной и быстрой помощи? Потому что это приводит к такому достаточно быстрому повреждению почки. Повышение собственного давления вот в той системе чашечно-лоханочной, которая концентрирует и собирает в себя мочу от почек, оно даже при отсутствии воспаления, так называемых при стерильных камнях, ведет и к расширению канальцев, через которые текает моча из почек. Эпители их, то есть клетки, выстилающие эти канальцы, теряют свою функцию, ткань почки пропитывается мочой, это ведет все к склеротическим процессам, к сморщиванию почек, а уже присоединение инфекции может привести к и острому пиелонефриту, и к серьезному воспалению, к абсцессу почки, к некрозу, поэтому, конечно же, камни всегда требуют серьезной оценки и рассмотрения вопроса об их опасности в присутствии. И склероз почки, ее сморщивание – один из наиболее неприятных и опасных, в общем-то, осложнений, которые могут формироваться хронически у пациента, если не возникает какой-то такой острой катастрофической ситуации. Клинические проявления мочекаменной болезни, они самые разнообразные, может быть, условно говоря, 4 наиболее частых причины, когда человек узнает о своем заболевании. Первое, когда он профилактически сдает общий анализ мочи и там находит изменения, и вслед за общим анализом мочи пациенту делают исследования на обнаружение камней. Второй момент, когда человек профилактически делает ультразвуковое исследование почек, и у него выявляют там мочекаменную болезнь. Третья ситуация, когда человек, не профилактически не обследуясь, но попадает в неотложном порядке с приступом мочекаменной болезни, с так называемой почечной коликой. Это острое, неотложное, неприятное и достаточно тяжелое состояние. Ну и четвертый вариант, когда у человека есть беспокойство, определенные клинические, характеризующие неблагоприятное состояние со стороны работы почек, это требует его профилактического обследования. Заболевания с точки зрения проявлений, ну, все-таки чаще всего для него характерно боли в пояснице, иногда появление крови в моче, возможно, и самостоятельное отхождение камня с мочой. Боли при хроническом, при неостром течении заболевания носят, как правило, тупой, ноющий характер, но если же это, собственно, почечная колика, это неотложное состояние, то есть когда происходит закупорка, скажем, мочеточника, то это состояние, которое трудно с чем-то спутать, пациенты, как говорят, перенесшие это состояние, требующее, конечно же, неотложной помощи и вызова бригады скорой медицинской помощи. Чаще боли бывают с одной стороны, если камни есть в обоих почках, то могут возникать они одновременно и с двух сторон. Наиболее важным признаком, который помогает отличить вот эти боли в спине, почечные боли от боли в позвоночнике, это связь боли с движением, изменением положения тела. Если человек конкретно фиксирует изменения боли при наклонах, поворотах, изменение положения тела, то, как правило, здесь, конечно же, чаще всего встречается патология позвоночника, и ситуация требует и консультации, и лечения у невролога. Но если боли постоянные, не зависящие от положения тела, то здесь, безусловно, консультация и дообследование на предмет мочекаменной болезни должны быть применены обязательно. Кровь в моче появляется обычно после сильной боли или после физической нагрузки, после ходьбы. после сильного приступа, если он отпускает самостоятельно, это, в общем, тоже бывает ситуации, без медицинской помощи камень отходит, вот эти сильные боли могут сопровождаться отхождением камней. Если камень располагается в нижней части мочеточника, то больной чаще испытывает беспричинные позывы на мочеспускание, иррадиацию в пах, в бедро, боли. Если камень полностью перекрывает мочеточник, то в почке скапливается, значит, происходит закупорка отделения мочи, это приступ почечной колики. Собственно, вот неотложное, наиболее такое острое состояние, которое может быть даже первопричиной, скажем так, обращения человека за медицинской помощью. Сама по себе почечная колика, она сопровождается, как правило, острыми, схваткообразными болями в пояснице, которые быстро распространяются на соответствующую половину живота. Боль может продолжаться и несколько часов, и даже несколько дней, что, конечно же, нельзя допускать. Если человек испытывает эти боли, то он должен обратиться за медицинской помощью, и здесь ждать особо не нужно. Это помощь, требующая неотложной составляющей, то есть скорой медицинской помощи как таковой. Боль, как правило, сопровождается, безусловно, в силу своей интенсивности, сильным беспокойством. Люди часто ищут определенное удобное положение тела, но не могут его найти, безусловно, потому что, в общем-то, изменение положения тела не решает вопрос. Ну, приступ заканчивается только, когда камень изменяет свое положение или выходит из мочеточника. Если после приступа колики камень не отошел, то приступ может повторяться несколько раз, скажем, ну вот он ущемился в какой-то узкой зоне, потом отошел, потом опять может ущемляться, поэтому сам по себе приступ почечной колики – это обязательный повод для обращения в неотложном порядке. Нередко приступ, после окончания приступа появляется, собственно, кровь в моче. Но это вот характерно для почечной колики как таковой. Но мочекаменная болезнь, она нередко, особенно в старшем возрасте, может проявляться и, собственно, камнями в мочевом пузыре. Тогда уже это для этой ситуации характерна боль внизу живота, которая может отдавать и в промежность. Боль появляется и при движении, и при мочеиспускании, как правило, сопряжена с изменениями уродинамики, то есть частыми болезненными мочеиспускания. Беспричинные позывы могут появляться и при ходьбе, и при тряске, и при физической нагрузке. Собственно, они связаны с тем, что камень раздражает зоны, такие чувствительные зоны мочевого пузыря. При камнях в мочевом пузыре во время мочеиспускания может отмечаться и так называемый симптом закладывания, неожиданно струя мочи прерывается, хотя больной чувствует, что, в общем-то, пузырь опорожнён не полностью. Эта ситуация, в общем-то, достаточно нередко встречается. Основными диагностическими тестами, которые применяются для выявления мочекаменной болезни, это, собственно, тесты, которые доступны в любом медицинском учреждении и амбулаторного плана, если речь идет о хронических заболеваниях. Диагноз поставить, как правило, не составляет большого труда, на самом деле, потому что современные диагностические методы в подавляющем большинстве случаев достаточно легко находят камни, собственно, локализующиеся или в почках, или в мочевом пузыре. Диагноз может быть первично поставлен при самых разнообразных исследованиях. Достаточно человеку сдать общий анализ мочи. Не всегда, но в большом проценте случаев в общем анализе мочи могут быть уже видны изменения, которые характерны для мочекаменной болезни. Нередко общий анализ мочи помогает установить даже предстадию заболевания, когда у человека выявляются в большом количестве те или иные кристаллы солей, которые еще не сформировались в камне, но они уже предрасполагают к мочекаменной болезни, поэтому вот эти ситуации изменения осадка мочи, они важны, особенно когда у человека есть неблагоприятная наследственность по этому заболеванию. Учитывать это крайне важно и нужно обязательно. наиболее доступный и безопасный метод, который применим с точки зрения профилактического обследования и с точки зрения уже, собственно, постановки диагноза у человека при заболеваниях, это метод ультразвукового исследования почек. Метод безопасен, ультразвуковой метод обследования брюшной полости и почек, он не имеет никаких противопоказаний для человека, он не опасен, повторять его можно по нескольку раз в день, то есть каких-то ситуаций там облучения или изменения в органах не происходит. Я уже не говорю о том, чтобы по возможности в рамках профилактического осмотра раз в год проходить ультразвуковое обследование вообще брюшной полости и почек. В частности, процедура не занимает много времени, она комфортна, и она позволяет достаточно рано поставить диагноз. Раньше, до времени ультразвукового исследования, более активно использовалось рентгенографическое исследование. Ну, как самый простой вариант, это обзорная рентгенография живота, когда камни рентген-контрастные были видны хорошо. Но есть ряд камней, которые не, так называемые не рентген-контрастные, то есть на рентгене их не видно. В этом плане ультразвуковое исследование, оно, безусловно, помогает значительно выше. Но вместе с тем рентгенологические методики, они остались значимыми, они востребованы. И чаще всего для диагностики камней, для поиска камней в самых разных зонах локализации мочевыводящей системы используют не просто рентгеновский метод, а так называемую внутривенную урографию, методика, при которой человеку в вену вводят специальное контрастное вещество и дальше делают снимки через определенное время, и на этих снимках видно выделение вот этого контрастного вещества почками, и видно, как оно концентрируется в, собственно, чашно-лоханочной системе, потом уже идет по мочеточникам, которые соединяют почки с мочевым пузырем, как это накапливается все в мочевом пузыре. И в сложных клинических случаях, когда, скажем, небольшой камень застрял в мочеточнике, достаточно узкий такой орган, который не всегда на ультразвуке или чаще всего на ультразвуке не виден, вот именно при внутривенной урографии достаточно хорошо виден. Не потеряли своего значения и актуальность так называемые радиоизотопные методы диагностики, то есть исследования с помощью радиоизотопных методов, когда вводятся специальные вещества, имеющие специфическое выделение только через почки, и над почками, собственно, располагается счетчик, который улавливает излучение вот этими радиоизотопными веществами. Эта методика позволяет выявить сторону поражения, концентрацию, скажем так, концентрационные способности мочи. Как правило, он применяется в качестве, конечно же, сопутствующего метода обследования, но самым точным методом, в общем-то, который чаще всего помогает в сложных клинических случаях выявить и мелкие камни, и спорные какие-то ситуации, когда один или тот метод не дает полной информации, это ситуация, связанная с применением компьютерной томографии. Причем сама по себе компьютерная томография, она, аппараты ее, они, значит, по сути своей имеют и разную точность, и разную специфичность. Есть аппараты, которые проводят исследования в двух плоскостях, есть аппараты, которые проводят исследования и в большем количестве плоскостей, и срезы, условно говоря, те, которые рентгеновский томограф делает, могут быть очень-очень тонкими, и аппараты позволяют даже воссоздать полную такую анатомическую внутреннюю картину органа с теми сложностями, которые могут поджидать и пациента, и врача вот при структуре этого диагноза. Сама по себе система медицинской помощи урологической, она достаточно проста. которое помогает человеку. Если у человека возникает неотложное состояние, то есть почечная колика, ну, острые боли в пояснице, это вызов неотложной помощи, и госпитализация, или в урологическое отделение, если таковое имеется, или в хирургическое отделение, если в некоторых районах или городах специализированного урологического отделения нет. Если речь идет о плановом обнаружении или плановой диагностике, скажем, при профилактическом осмотре общего анализа мочи или УЗИ выявили подозрение на мочекаменную болезнь, то с первыми специалистами, которые могут помочь и дальше направить, являются или врач общей практики, участковый терапевт, он был, есть, остается самым главным специалистом на уровне первичного звена и дальнейшего уже направления человека по специальности, или хирург поликлинический, или если уже есть в поликлинике прием специалиста-уролога, то уже узкий специалист-уролог, если диагноз установлен и нет необходимости до обследования. В дальнейшем решается вопрос или об амбулаторной терапии, или об госпитализации. Госпитализация, лечение в стационаре не всегда нужны у человека без клинических проявлений при хорошем самочувствии, поэтому вот такой целенаправленной госпитализации не всегда нужно требовать, она должна быть грамотно обоснована и взвешена, то есть стационар не решает всех проблем, которые, в общем-то, как казалось бы, человеку хочется достаточно быстро решить. Само по себе лечение мочекаменной болезни, оно предусматривает несколько возможностей, несколько этапов и несколько вариантов как таковых, причем стандартов как таковых, их нельзя предложить человеку так заочно, не видя структуры камней, не видя особенностей мочекаменной болезни, особенностей функции, возраста и других составляющих. Но вместе с тем эти методы, они, в общем-то, известны. Чаще всего обсуждается вопрос об так называемой литолитической терапии, то есть растворение камней. При всем при том, несмотря на большое количество современных препаратов для растворения камней, есть две особенности. Первое, нужно знать, из чего они состоят. Это непростой диагностический этап, который должен быть проведен. К сожалению, это не всегда даже возможно сделать. Нужен специальный диагностический тест, который порекомендует вам или уролог, или терапевт. И даже при знании состава камней, если эти камни уже давно у человека, вот он только-только их обнаружил, или камни уже большие, или по некоторым другим причинам, но все-таки все вместе взятые методы лечения не позволяют в 100% случаев, даже, к сожалению, в 80-90% случаев добиться растворения камней. Почему принципиально важно достаточно рано и быстро ставить, в общем-то, диагноз? При предстадии мочекаменной болезни, просто при наличии солей, крайне важным является именно диетический момент. Вторая методика – это ударно-волновая литотрепсия, то есть растворение камней с помощью специального гидравлического устройства, в основе которого лежит ударная волна. Метод неинвазивный, дистанционный. Для него есть совершенно сугубо такие определенные показания. Не все камни можно дробить, не все камни безопасно подвергаются этой процедуре. То есть в каждом конкретном случае врач оценивает риски и пользу этой методики. То есть просто сам по себе факт наличия камней не предлагается для дробления. До сих пор, в общем-то, существует ряд методов так называемого контактного растворения камней, хотя применяется значительно реже, но и не потеряла свою актуальность, и до сих пор достаточно активно применяется так называемое оперативное лечение, когда камни с помощью определенной операции удаляются, когда уже невозможно там консервативно эти камни растворить и невозможно их убрать. самый главный момент, который чаще всего на практике обсуждается, это диета. Дело в том, что для каждого состава камней есть своя диета. Но самое главное, что хотел бы сказать, что риск камней снижается при употреблении, в первую очередь, пищевых и диетических волокон. То есть растительная пища, она является основным средством профилактики образования камней, основным средством, значит, которое помогает, в общем-то, этим камням не расти. Поэтому в какой-то ситуации, если позволительно, фактор вот поста, он способствует, в общем-то, как раз вот коррекции этих состояний. Ну и большое употребление воды, если нет противопоказаний, вторая наиболее важная рекомендация, которая применяется для лечения мочекаменной болезни. Но самое главное, все-таки индивидуальные рекомендации должны быть из уст специалиста, который индивидуально осмотрит вас с этим заболеванием. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, здоровья. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.